12:13 в Москве. Добрый день. У микрофона Алексей Венедиктов. Программа «Все так». Программа «Все так», которая выйдет буквально через 2 минуты. Естественно, как всегда, вместе с Натальей Ивановной Басовской. Сегодня мы будем говорить о великом князе литовском Егайле, он же король польский Владислав. Или Владислав, не знаю как. Ровно поэтому я разыгрываю 13 экземпляров книги Томаса Булфинча «Средневековые легенды и предания о рыцарях», издательству «Фактория», Екатеринбург, 2006 год. «Средневековые легенды и предания о рыцарях». Очень хорошее издание. Екатеринбургское издательство тоже замечательное. 13 экземпляров. Для того, чтобы ответить правильно на вопрос, вы можете послать правильный или неправильный ответ через интернет. Естественно, можете послать по смс 970-45-45. Ну и на пейджер, конечно же. Итак, вопрос очень простой. В каком классическом произведении российской литературы, классическом произведении, которое изучается в школе русской литературы, имя брата великого князя литовского стало фамилией? В каком классическом издании русской литературы, которая изучается в школе, имя брата князя Егайлы, стало фамилией одного из главных героев? Назовите это произведение. Вы в школе его абсолютно точно изучали. Абсолютно 100% изучали. 970-45-45 это для СМС. Присылайте свои ответы. В каком классическом произведении русской литературы имя брата князя Егайлы стало фамилией одного из главных персонажей?
Их оболгали великая литература и великий кинематограф. Потомки ненавидят их и смеются над ними. Кто они? Знаменитые и оклеветанные. Ричард Третий, герцог Берон, Лжедмитрий, Ришелье. Восстановление исторической справедливости только на эхе Москвы. Видные историки в новой программе Алексея Венедиктова «Все так». По воскресеньям в 13:00.
И мы начинаем нашу программу «Все так» с Натальей Ивановной Басовской. Добрый день, Наталья Ивановна.
Добрый день.
Что наши школьники знают о князе Егайле? Был такой литовский князь, который пошел к Куликову полю, но почему-то в однодневном переходе был союзником Мамая. Стоял. Не просто опоздал, стоял. Разбил лагерь и стоял.
Есть версии. Его задержали. Но во всяком случае не успел принять участие против русичей на Куликовом поле, а готов был.
Или не готов.
И есть,
или
не готов. И есть версии, еще версии. Да. Вокруг нашего персонажа версий немало. И надо сказать, что рисуется он по-разному. Мы сейчас это все вспомним. Угу. А сначала его героический облик. В Варшавском музее национальном есть замечательное полотно художника Яна Матейка «Грюнвальдская битва». И там героизированный, героический Егайло со знаменем идет сражение. У картины история. Когда Варшава была захвачена гитлеровцами, картина исчезла. А фашисты ее искали. Искали с очевидной целью уничтожить.
Ну да, Грюнвальдская битва – это битва против Тевтонского ордена, да, против немецкого ордена. Да.
Это символ. Эта битва стала чем-то гораздо большим, чем одно из средневековых сражений. Искали картину, вели следствие, допытывались, кого-то даже пытали. Кто-то погиб из работников музея. И, конечно, кто-то знал, что картина, свернутая в трубочку, лежит где-то под Варшавой, закопанная в сарае. Никто не выдал. То есть, насколько велик и значим этот символ, насколько Грюнвальдская битва 1410 года, как бы дела давно забытых дней, важна. И там, на этом полотне, и как бы в одной версии исторической памяти, Егайло прекрасен. Но он же, если разглядеть его жизнь, в чем-то и ужасен. Ну, официальный след, который он оставил в истории Польши. Основатель династии Ягеллонов, которая долго была на польском престоле до 1572 года. Это значимо, это звучит. В истории Европы Грюнвальдская битва. Вдохновитель, как бы организатор этого сражения объединенных славянско-литовских сил против Тевтонского ордена. Непримиримый враг ордена. Да, все это так. Но личность его не вполне освещает и осеняет эти деяния безоблачным каким-то светлым цветом. Нет, она противоречива. Ну, во-первых, он прожил долгую жизнь.
Даже по средневековым меркам, да?
83 года.
Это даже по нынешним меркам неплохо.
84. Да. Родился в 1350-м. Великий князь Литовский с 1377 года, внук правителя Литвы великого князя Гедемина, любимый сын князя Альгерда и православной княгини Юлиани.
Вот это очень важная история, да, что...
Какая она Юлиания? Да. Ульяна Александровна Тверская.
Да, Тверская княжна.
Тверская княжна. То есть по матери он связан тесно с русскими землями. Есть версия, что в детстве в силу этого он был православным.
А Ольгерд был...
Да,
Ольгерд язычник.
Язычник.
Ольгерд язычник.
И многие считают, что Егайло был язычником всегда, до принятия потом католичества.
Но мама крестила версия. Наверняка.
Вот есть версия. И есть версия, что даже под именем Якова, некого православного Якова, Якова, да, княжил в Витебске. И все это так не совсем точно, но версии существуют. В Польше он, естественно, стал католиком. Союзник Мамая на Куликовом поле не проявил себя. Есть версия, что его задержал князь Олег Рязанский, что на самом деле войско Егайлы, существенное войско, которое он вел, было задержано боем. Или просто опоздал. Какая-то такая туманная версия. Вообще оценки его полярны. Одни говорят, нерешительный, вялый, трусливый. Другие, герой, вдохновивший на великую Грюнвальдскую битву.
Надо вспомнить эту семейную трагедию.
Да, он есть трагедия.
Да, трусливый, нетрусливый, а дядю задушил.
Жизнь начинается трагедией. Но про Куликово поле все-таки договорю. Угу. К этой версии добавляет еще худшее. По крайней мере, Гумилев придерживается этой версии, что когда он все-таки пришел, и битва была закончена, русские победили, он напал на обоз русский, и как бы там были перерезаны, перебиты некоторые раненые. То есть совсем в черную его краску рисует. Наверное, не без связи с началом его жизни.
Но через два года Дмитрий Донской решил с ним породниться. Тоже это странная история.
Вот здесь все
намешано.
Намешано, и все не вполне прозрачно. Очевидно одно злодейство. В 1382 году в борьбе за престол, за великое княжение в Литве, он заточил своего дядю Кейстута, заключил в Кревский замок. И там опять начинается темнота. То ли покончил с собой Кейстут, то ли был задушен по приказанию Егайлы. И то, и другое ужасно. Есть еще совсем темное пятно, которое к этому добавляют, что он приказал, возможно, Егайла, утопить и жену Кейстута Беруту. Уже какое-то даже чересчурное зверство. Есть в этой такой предвзятости, в этих легендах, по-моему, влияние орденское. Дело в том, что все-таки неоспоримая победа при Грюнвальде и неоспоримая роль самого Егайлы, наверное, толкала на то, чтобы его очернить как можно страшнее. Известно, что перед боем он не торопился. На поле боя у деревни Грюнвальд строил войска, пришли объединенные войска, он объединился со своим двоюродным братом, имя которого пока не называю, чтобы не подсказывать нашим радиослушателям.
Да-да-да.
Войска, союзники, там были даже татары, наемники, пришли очень разные люди, больше всего было литовцев, были русские, смоленские полки, о которых будет сказано чуть позже, и он не торопился в бой. А тевтонские рыцари, горделивые, зазнавшиеся, взорвавшиеся, запугавшие, в общем-то, всю Центральную Европу своей агрессией, с жестокостью, решили нанести ему еще личное оскорбление перед боем. К нему прислали Герольда, который принес два меча тевтонских и сказал, ну раз у тебя нет Все оскорбительные слова типа того. Раз у тебя, Игайло, нет никакой личной храбрости, вот на тебе два меча наших. Может быть, хоть они тебя поддержат. И он ответил что-то вроде того, что, наверное, не положено брать у врага оружие. Но я это оружие приму. И вы увидите, что нанесу им вам страшный удар. То есть, в общем, символическая фигура, которая осеняла очень важную битву. И битву трагическую для ордена, который в сущности уже никогда не возродился. Я чуть позже скажу, что с ним было дальше. И я допускаю, я не могу этого утверждать, я просто допускаю, что легенды вокруг его и реальных темных дел накручены еще больше, налагающие на него какие-то такие несмываемые пятна, они не случайны и могут восходить к ордену. Ян Матейко, написавший героическую картину о Грюнвальдской битве, передал один облик Егайлы как символа человека, собравшего такие объединенные силы против злодея ордена. А орденская пропаганда, скажем так, пропаганда была во все времена, и в Средневековье тоже, она могла работать на уродование этого образа, используя реальные темные эпизоды борьбы за власть. Все правители и властители боролись за власть, допуская бог знает что в этой борьбе.
Наталья Ивановна Басовская.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Я хотел бы, чтобы мы немножко остановились вообще на что такое Литва, потому что у многих наших слушателей Литва – это ныне маленькое государство. Что мы говорим о каком-то маленьком князе маленького государства? То ли дело там Цезарь, то ли дело Александр Македонский, то ли дело кардинал Ришелье, о котором мы говорили. Почему мы говорим о Литве?
Литва была не маленьким государством. Литва была очень существенным центральноевропейским государством, которое именно во второй половине XIV века, и Польша тоже, вот два этих центра, стали выдвигаться, два этих государственных образования, в какие-то очень существенные единицы на политической карте Европы. Сначала о Польше два слова. В X веке, как и на Руси, принято христианство, но по католическому обряду. К концу X века, в 999-м, завершилось объединение польских земель присоединением Кракова, и Польша стала заметной политической единицей на карте. Но со всех сторон, окруженная врагами, с начала XI века она все время сопротивлялась агрессии Священной Римской империи, германской нации. Давление было очень сильным на Польшу. В середине XI века она была вынуждена признать свою вассальную зависимость от этого государственного образования, Священной Римской империи, воинственного германского духа. В XII веке Фридрих I Барбаросса заставил подтверждать эту вассальную зависимость. А с середины XIII давление Тевтонского ордена. Польша в кольце врагов. На севере орден, на западе Священная Римская империя германской нации, на востоке тоже опасное Великое княжество Литовское. Что же оно такое за великое? Да весьма и весьма великое, воинственное, сильное. Сохранился документ, по которому Тахтамыш, например, обещал великому князю литовскому передать все русские земли. А реально Литвой были захвачены Киев, Смоленск, Вязьма и области в верховьях Оки. Ну, нынешние Калужская, Тульская, Орловская, до Можайска.
То есть граница между, собственно, Русью и Литвой проходила по Можайску.
По Можайску.
По Можайску.
Сейчас
недалеко.
Мы можем сказать просто почти Подмосковье.
Да.
То есть это было сильное, агрессивное, воинственное государство, долго сохранявшее язычество. И только в 1387 году произошло крещение Литвы по католическому обряду. А вот до этого языческие, с наследием позднего родового строя, воинственные, как когда-то
варвары,
германцы.
Варвары. Да, германцы, варвары.
Германцы, варвары.
Варвары.
Да. Те, кто когда-то на остатках Западной Римской империи расселились. Да, это опасная единица. Это очень серьезный соперник в политической жизни на карте Европы.
То есть по территории это было больше Польши и больше Руси вообще.
Больше.
Если по квадратным метрам мерить.
Но произошло еще нечто очень важное. Польша, зажатая в кольце врагов, как я сказала, искала союзников. В 1370 году она заключила унию, союз с Венгрией. В 1385 знаменитую Кревскую унию с Великим княжеством Литовским. Вот это объединение, уния, политическое объединение, оно, конечно, сыграло очень большую роль в судьбе Центральной Европы. Потому что образовалась сила, которая заявила о себе при Грюнвальде. Какая сила? Новая Центральная Европа. Ее привыкли считать языческой, отсталой, варварской, слабенькой. И вот она начинает о себе заявлять. И прежде всего, ее главным врагом был, конечно, орден, которому необходимо было противостоять. Что предпринял Егайло для того, чтобы усилить свою власть и политические позиции? Ну, то, что очень характерно для правителей Средневековья. Удачно женился.
Вот, вот здесь мы прервем. Значит, сначала он удачно задушил дядю, скорее всего. Его двоюродный брат Витовт бежал к ордену. Кстати, надо вспомнить, что эти литовские владельцы...
Об этом будет сказано.
Об этом будем говорить. Но действительно, в Средневековье это действительно так. Самый лучший способ пополнить свою казну и пополнить свои отряды – это удачно жениться. И тут Оксана Пашина как-то усмехнулась. Видимо, какой-то личный опыт есть, хотя мы не в Средневековье. Поэтому вместе с Натальей Ивановной Басовской мы продолжим разговор о великом князе литовском Егайле, он же польский король Владислав, он же Владислав, сразу после новостей и рекламы.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так. О великом князе литовском Егайло говорим в программе Алексея Венедиктова «Все так» вместе с историком Натальей Басовской в воскресенье после 13 часов. Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
И мы продолжаем говорить о князе литовском, великом князе литовском Егайло, он же король польский Владислав. Но сначала я скажу, кто получил книгу Томаса Булфинча «Средневековые легенды и предания о рыцарях», издательство «Фактория Екатеринбург» 2006 года. Кто ответил правильно первыми и на СМС, и по пейджеру, и по интернету, по всем трем линиям. Правильный ответ – преступление и наказание. Свидригайлов.
Свидригайлов.
И Дмитрий Сергеевич Лихачев, который писал, что у Достоевского нет ни одной случайной фамилии, преступления, наказаний, ни одной случайной названия улицы, он считал, что Свидригайлов – это от брата князя Егайло Свидригайло, о котором мы будем говорить, и почему так случилось. Наши победители – Айрат из Казани, чей телефон начинается на 310, Елена 203, Соня 679, Павел 600, Илья из Санкт-Петербурга 558, Александр 314, Юлия из Самары 242, Дмитрий из Санкт-Петербурга 403, еще одна Юля 203, Ренат 548, Оскар 206, 263 это Вася, Вася 263 и Вадим 636.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.
Итак, великий князь литовский Егайло боролся со своими родственниками за трон. У него было 11 братьев и сестер и 6 двоюродных братьев. Вот это вот несчастный задушенный дядя. Представляете, какое наследство они делили?
Делили страшно, делили истово, и казалось, он мог бы потерять в этой борьбе того, кто потом станет важнейшим его союзником, двоюродного брата Витовта. Ибо задушенный в тюрьме дядя, возможно, погубленная тетя, а Витовту, двоюродному брату, удалось сбежать из этого заточения. И опять туман. Есть версия, что, может быть, он, его девушка пленилась, полюбила его, девушка, которая носила ему в заточении пищу,
Анна,
воду.
Анна, ее звали Анна.
Да, и она так полюбила его, что отдала ему свое платье, в котором он сумел бежать из тюрьмы. Меня смущает вот этот разговор про платье, потому что вот эти вечные версии, что кто-то бежал в женском платье, они не раз возникали, это тоже стремление кого-то принизить. Потому что Витовт прославился как воин.
Рыцарь.
Рыцарь, несокрушимый, довольно равнодушный к религии, но очень привержены рыцарским доблестям. И вот эта мысль насчет этого женского платья, она меня тоже смущает. Потому что Витовт, конечно, реальный командующий на Грюнвальдском поле. Реально руководил военной операцией Витовт, а Егайло осенял. Но как ему удалось сойтись?
Да.
Витовт бежал из плена, это факт. В чем бежал, не будем утверждать.
И бежал к тевтонцам.
И бежал к тевтонам. Бежал в орден, к заклятому врагу и Польши, и Литвы, и всей Центральной Европы. Просто больше некуда было деться. И даже принял некоторое участие слабое в их каких-то походах, незнаменитых. Как сумел Егайло затем добиться примирения с ним? Вот по одному этому его нельзя считать ничтожной фигурой. Потому что в политике добиться вот такого успеха, вернуть к себе расположение этого Витовта, безусловно, его ненавидящего, имеющего основания его ненавидеть, найти слова, найти аргументы, найти какие-то гарантии моральные или какие-либо, и обрести этого необходимейшего ему союзника. Они договорились, что Егайло, ставший польским королем, сейчас скажу, как это случилось, оставляет Витовта великим князем литовским, а сам называется над ним верховным правителем. Вот такая игра в слова. Верховный, великий,
наместник,
все-таки какие-то, да, сохранил какие-то для Витовта красивые слова, но вместе с тем добился этого союза. То есть он чего-то умел добиваться. Он женился на польской королеве Едвиге, королева Польши, младшая дочь короля а-ля Венгрии и Польши Лаеша Великого, Людовик Анжуйский.
Угу.
На самом деле она наполовину из французского анжуйского рода. И в 1386 году Егайло женится на ней. Что только вокруг этого тоже не говорят. Что его прельстила немыслимая красота Едвиги. Вот здесь еще разгар средневековья в Центральной Европе.
Угу.
Уже в Западной угасание рыцарских всяких идей, увлечений, а здесь разгар. Пленила немыслимая красота. Ну, конечно, политический союз прежде всего. При этом романтический нюанс. Она как бы любила другого и хотела, вопреки популярной песне, выйти замуж по любви. Она любила Вильгельма, сына Леопольда Австрийского, и он уже прибыл в Польшу, в Варшаву.
Ну, жених, короче говоря, жених.
У нее был жених, и она его любила. Но польские магнаты настояли на том, чтобы ради унии с Литвой венчаться, как выразился Гумилев, с наскоро окрещенным литвином. То есть тут ни о какой любви речи быть не могло. Действительно, веру он только что принял. Это были политические шаги, один важнее другого. И все эти шаги вели в одном направлении. Цель – Грюнвальд. И вот тут нельзя не отдать должного Егайле, потому что противник, орден, был очень сильный. Вспомним немножко про этот орден.
Да-да-да.
Что же это с ним такое? Почему он застращал всю Европу? Основан в 1128 году в Иерусалиме, как положено, во время крестовых походов. Цель благороднейшая – помощь богатых немцев, бедным паломникам и захворавшим в Палестине людям, прежде всего из Германии.
Монашеский орден.
Да, ну просто такой благородный орден, такие благородные цели. Он начинает меняться очень быстро. Уже в 1189 году сын Фридриха I Барбароссы придает ему военный характер, дает устав по образцу тамплиеров и форму, очень похожую на тамплиеров, только плащ с черным крестом, а не с красным. Во главе ордена встает некто Гохмейстер, главный управитель ордена. И его военное содержание начинает решительно вытеснять любые миротворческие, благородные, попечительские идеи. Они улетучиваются. Когда в XIII веке крестоносцев вытеснили с Востока, орден сначала обрел резиденцию в Венеции, но этого не очень устраивало, потому что в Италии не находилось такого простора для того, чтобы создать собственное государство. Сущность стала ясна. Руководители ордена, эти самые гохмейстеры, хотят создать собственное государство. И в 1228 году они обрели резиденцию в Пруссии, получили грамоту от Фридриха II с такими словами. Им дается резиденция, чтобы ввести там хорошие обычаи и законы для упрочения веры и установления благополучного мира между жителями. Что же это был за мир?
А Пруссия — это язычники.
55 лет они насильственно обращали пруссов в христианство самым жестоким, самым безумным образом. Ожесточение борьбы, вот пример такой, такого ожесточения. В 1336 году, уже близко к Грюнвальду относительно, осада очередного литовского замка, чтобы там тоже этих язычников подавить, обратить. 4000 литовцев перебили друг друга, когда поняли, что их дело безнадежно, чтобы не попасть в плен к рыцарям Тевтонского ордена. Орден стал символом какого-то дурного, всего злобного, дурного, насильственного, жестокого. И ужас был в том, что сохранялись внешне обеты целомудрия, покровительство бедным, а на самом деле разврат, богатство, роскошество, пиршество. Вот это демонстративное отступление от идеалов христианских, это вызывало к ордену неприязнь очень большую.
Но ведь битва на Чудском озере — это тоже одно из первых деяний ордена. Только-только они приехали, через 15 лет уже.
И это туда. Прелюдия его будущих.
Это прелюдия, только начало было.
Да, будущих агрессивных действий, жесточайшего подавления. Там, где они захватывали землю, ну вот этих пруссов, они истребляли людей. То есть имя Христово, которое они несли когда-то, там, в Палестине, они попрали. И на самом деле мысль вот этого населения Центральной Европы о том, что орден должен быть наказан, она крепла, она в душах людей находила свое место. В сущности, почему при Грюнвальде были разбиты тевтонские рыцари? Они были очень сильны. Они теоретически могли победить. У них было больше бомбард, хотя численное превосходство было у союзников. Но против них стояли люди, русские, чехи, литовцы, немного наемников татарских, а в основном вот эти ненаемники. Есть версия, что там был Ян Жишко, одним из рыцарей, который пришел добровольно с каким-то небольшим отрядом на это поле.
Ополчение было,
стояли
даже ополчение.
Люди, одушевленные идеей. И эту идею символизировал Егайло на холме со своим знаменем.
Но к этому времени уже польский король все-таки.
Уже польский
все-таки
король.
Все-таки вспомнил, да?
Да, он основатель династии Ягеллонов. Он чуть не убит был в разгаре сражения. Вообще, пора сказать об этом сражении. Оно было ожесточено. Хронист Ян Длугаш, самый знаменитый писатель, который описал эту битву, близко живший и имевший, конечно, в своем распоряжении много источников, он описал ее очень ярко. Она началась довольно рано поутру и закончилась уже темнело. То есть она длилась полный день. Грохот, который описывает Длугаш, вот этого скрежещущего железа, доспехов, смешали с кучу кони люди, это описано Длугашем иначе, чем Пушкиным, но чувствуется та же самая картина. И она сначала шла неудачно для союзников, потому что первый удар нанесла литовская пехота по рыцарям. Рыцари врезались в эту пехоту. Удар не получился. И литовская пехота начала отступать. И обратилась просто в паническое бегство. Когда битва начинается с бегства части войска, причем существенной, командует битвой именно Витовт, и именно его литовцы побежали в сторону озера, то вообще можно было ожидать и поражения. И вот здесь Ян Длугаш, не симпатизирующий русским нисколько, настроенный скорее против них вообще в целом, пишет, что надо отдать дань справедливости русским смоленским полкам. Витовт дал им ответственное и невыгодное место.
Но они входили в княжество Смоленска.
Они были вассалами витовцами.
Они были витовцами, да.
Из песни слова не выкинешь. Приведенные на поле боя как вассалы, поставлены были витовцам так, что на них должен был прийти очень тяжелый и, наверное, главный удар, они этот удар и вынуждены были сдерживать. И о чем говорит Длугаш? Что витязи земли Смоленской покрыли себя неувидаемой славой. Они не отступали. Они гибли, но не отступали.
Пока и в них завязла вот эта рыцарская конь.
Застряли рыцари, пока Витовт бросился в погоню за своим литовским войском. Литовское войско было легкое, легко вооруженное. Оно могло быстро бежать, что оно и сделало. И Витовт погнался за ними. Он знал, что впереди озеро, далеко не убегут. На берегу озера остановил свое растерявшееся войско, сумел перестроить и вернуть его в соединенных рядах в сражение. Очень интересно, Длугаш пишет, как над полем, этим скрижещущим полем, где польская конница тоже хорошо держалась, где стояли насмерть русские полки. Одна линия была вырублена полностью, вторая уже гибла. И вот над этим полем пронеслось. Литва возвращается! Литва возвращается! Прошелестело, прогудело. Вот это какое-то чувство единства, братства, что есть еще и Центральная Европа. Не только французские рыцари, не только вы, тевтоны, которые себя заморали, которые очернили идею духовно-рыцарского ордена. Есть какая-то другая сила, способная сплотиться. Литва возвращается. Это всех воодушевило, но в эту минуту едва не был убит Ягайло. Он стоял на холме. Судя по всему, он воин был не особенно...
Под своим под королевским знаменем.
Стоял и символизировал. И вдруг прорыв. Некий тевтонский рыцарь, даже его имя сохранилось, но я сейчас не вспомнила его, несется прямо на польского короля. И ясно, что это конец, потому что упадет символ, упадет это знамя, всегда
упадет объединительный символ, объединил же их Ягайло.
Да, он их сумел собрать. И сейчас, если его убьют, его спас мальчик Паш. Ничем не вооруженный, обломком копья. Он просто сумел, настолько готов был к жертве, этот мальчик, настолько был готов умереть за короля, он просто выставил на пути этого рыцаря обломок копья. И тяжестью своей этот рыцарь споткнулся, навалился и упал с коня. Этого было достаточно. Дальше набежали люди, Ягайло спасли, знамя спасли, оно только качнулось, но не упало. То есть в этом сражении все знаково, все имеет какое-то очень большое значение. Союзники начали теснить тевтонов. Не мог поверить гофмейстер, что воинственный и воинствующий рыцарь Ульрих Юнгинген, что их теснят. Он бросил последний резерв, последние свежие силы конников. Сам бросился вперед. И был убит рогатиной литовского воина. Не очень-то красиво.
То есть ополчение.
Красиво.
Ополчение.
Да,
это
да,
было ополчение.
Рогатиной. Вот таким простодушным, можно сказать, способом погиб гофмейстер ордена. День клонился к закату, и рыцари бросились бежать. Их не особо преследовали, за что часто упрекают Ягайло, что надо было сразу нестись на плечах, валиться в их резиденцию Мальборг и там добить зверя. А Ягайло не погнал свои войска, и Витовт, видимо, это было их совместное решение, и кто убежал, тот убежал. Они добрались до своего осиного гнезда, как называли его в Европе, этот Мальборг. Этот замок существует, он очень мрачное производит впечатление, какой-то дух вот этого воинственного чего-то злого живет там, как мне кажется, по сей день. В обозах рыцарей были обнаружены множество кандалов. Они пришли с цепями и кандалами, чтобы этих самых союзников, славян, заковать, литовцев и проявить свою обычную жестокость. Иронии судьбы, в этих часть кандалов пригодилась для самих рыцарей. Кроме того, у них там были факелы заготовлены, смоченные в жире, в масле каком-то, для того, чтобы преследовать бегущих славян в темноте, и факелы не пригодились. То есть это было поражение очень серьезное. Орден не был добит полностью. Затем Егайло устроил осаду их резиденции. Осада шла плохо, его тоже за это упрекали, что он в его войске начался мор, болезни, и он снял осаду. И в результате мир, который был заключен в 1411 году, был не окончательно убийственным для ордена. Только в 1464 году орден был вынужден признать себя вассалом Польши. Вот она, ирония судьбы. Но он существовал. В XVI веке он выродился во что-то немыслимое. В кузницу наемников. Что, конечно, вот такая ирония судьбы. Предавшие благородные цели, с которыми создавались когда-то, превратившись в этого хищника, агрессора, захватчика, палача, орден вырождается до конца. В XVI веке он готовит наемников для всех, кто только не подвернется.
Кто не заплатит.
Кузница наемник.
Наталья Ивановна, а как российские историки относились к Егайло?
По-разному.
Потому что, с одной стороны, вот эта Куликовская битва, куда он не добежал.
Да.
С другой стороны, союзники против Тевтонского ордена. С третьей стороны, король Польши.
Угу.
Ну-ка, как?
Нет, к нему отношение сдержанное, конечно. Он идеализирован и возвышен в польской историографии. В польской историографии, в культурной традиции, там даже такой приукрашенный образ. А в русской всегда очень сдержанно. Старались пройти между, так сказать, Сциллой и Харибдой. Что с одной стороны, конечно, он враждебен русским, и особенно Витовт, его брат, который столько покорил русских земель, но нельзя не отдать должного вот этой великой битве народов. Вообще в истории существует такой неофициальный титул, звание «Битва народов». Никто, официально нельзя писать, что это. Но все знают, что под Лейпцигом была битва народов. Все знают, что битва на Каталаунских полях против гуннов – это битва народов. Что битва 8 века при Пуатье Карла Мартелла против арабов – это народов. Битва народов. И Грюнвальд – это битва народов. Вот кто присуждает титул? Не знаю. Невидимый.
Молва.
Да, кто-то невидимый, кто-то на уровне чувств, ощущений. Это случается, и все. И это случилось с Грюнвальдом. Это битва народов, это первое явление, вот как пишет Гумилев о Куликовской битве, что на поле Куликова пришли представители русских княжеств, а ушли с поля русские. Вот любопытное выражение. Что-то подобное произошло при Грюнвальде. Туда пришло соединенное войско, собранное польским королем, великим князем литовским, его союзником Витовтом. А ушли от Грюнвальда люди, которые уже воплощали состоявшуюся Центральную Европу. Ее значимость, ее историческую роль, ее весомость. И вот та самая династия Ягеллонов, которая в Польше достаточно высоко ценится, она в дальнейшем прославилась, начиная с Едвиги. Королева Едвига покровительствовала Краковскому университету. Он был совершенно в упадке ко времени ее правления. Вот она уделяла, ну, наверное, сведомо мужа, большое внимание, давала средства, и на Краковском университете по сей день есть мемориальная доска, посвященная королеве Едвиге.
Ну, вообще говорили, что все-таки некоторые историки, что он был королем-консортом, что правила Едвига, что он вообще не принимал внутрипольских решений, скажем так.
Очень даже может быть, потому что...
Слабый король были... Владислав.
Да. Владислав, он по случаю польский король, он по случаю, конечно, по-настоящему он литовский князь, но вот этот вот союз временный не навсегда. Как известно, дальше Польша стала Польшей, Литва стала Литвой, но этот временный союз, знаменующий рождение значительной, сильной, самостоятельной Центральной Европы, вхождение целой группы государственных образований в европейскую историю, процесс, продолжающийся сегодня. Начался он со времени Егайла, и считать его просто ничтожеством нельзя.
Как некоторые считают, все-таки некоторые считают.
Вялый, нерешительный, вот не сразу даже в Грюнвальде ринулся бой.
Кстати, может быть, мы порекомендуем нашим слушателям, если они не любят читать историческую литературу, а любят читать художественную литературу историческую, конечно, надо читать Генриха Сенкевича «Огнем и мечом» и «Потоп». Там вот как раз он слабый, несмотря на то, что Сенкевич польский, там все королева решает, да.
Это версия,
но он есть, да.
Но главное,
Генрих еще... Сенкевич, читайте.
Сенкевич очень ярко и, видимо, совершенно справедливо дал образ вот этих рыцарей, выродившихся в сатанинское какое-то, в сатанинскую организацию. И как Алексей Алексеевич, не отдать должного Наполеону Бонапарту, вдруг сказала я.
Вдруг, тоже.
Вот вдруг сказала я, кто же все-таки запретил этот орден и упразднил его окончательно.
Да ладно.
Наполеон Бонапарт. Как и испанскую инквизицию. И вот куда ни ткнешься, в европейской истории этот человек имеет право считаться крупнейшим историческим лицом, которое повлияло на ход мировой истории. Я вовсе не впадаю в бонапартизм, просто есть личности, которые совершили поступки. Вот Егайло, он нам с вами может лично не нравиться, едва ли особенно симпатичный,
да,
с преследованием своих родственников.
Да.
Но не отдать должного его политической роли невозможно, потому что есть реальные события. Так и с этим орденом. Ведь все-таки он все и существовал юридически, и существовал. Наемников ковал и ковал. И дух вот этого злодейства все жил в Европе, пока Наполеон Бонапарт одним из своих многочисленных указов и распоряжений не упразднил его навсегда.
То есть в известной степени наследник Егайла. Хотя не Егелон.
Продолжатель такого дела, начавшегося в 15 веке.
Я напоминаю, что это была программа «Все так».
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.